У меня два вопроса к вам есть. Да. Какой сон мне ночью приснился? Что он значит, да? Нет, все проще. Все проще. Пожалуйста, братья, скажите, как вы понимаете, для чего нужно убеждение? Или вообще, что такое убеждение? Ну, вот как вам удобнее, так и ответьте. Или... Что? А, вот, я понял. Значит, убеждение не как... Нет, давайте как действие, да, как глагол. Вот если вы убеждаете, то чем вы занимаетесь? Внушение, где-то рядом. Но чуть позднее об этом поговорим. Но не только внушение. Есть более общее определение этого действия. Побуждение. Так, я не вижу, кто говорит. А, да. Побуждение к какому-то. Побуждение. Но больше, чем побуждение. Побуждение я могу так побудить, что человек, не понимая, не соглашаясь со мной, все-таки будет действовать. А убеждение? А?
Экстремист.
Ага, утверждение в истине. Даже где-то так, друзья, привести к согласию с чем-то, то есть вот привести к деятельному согласию, это значит убедить. Да. Привести к деятельному согласию. Это значит убедить.
Но немножко какая-то сравнение действия, которое направлено на то, что человек один раз направит, ему уже никто не может с этого взять.
Да. Ну вот я и говорю, к деятельному согласию. То есть он согласился, сказал, да, и аминь, и я хочу так поступать, я так буду поступать. И все это как ориентир на будущую жизнь. Конечно, убеждения у людей могут меняться. Убеждения уже как в виде существительного, да, теперь. То есть он в чем-то убедился, это его убеждение. Но хорошо, когда это твердые позиции, которые человек в жизни своей придерживается, занимает. Мы как-то общались с одним адвокатом, он там участвовал в одном деле у нас еще, когда на заре альтернативной гражданской службы, это было давно, в конце лихих 90-х, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот он там защищал дело одного из наших призывников, и, ну, этот призывник вел себя на суде очень мягкотело, так, ну, все было непонятно абсолютно, какие у него убеждения и прочее. И этот адвокат так в сердцах потом, после этого судебного заседания, сказал, да, все-таки убеждения должны звучать убедительно. Я эту фразу на всю жизнь запомнил. Действительно, это так, убеждения, они должны звучать убедительно. Священное Писание призывает к тому, чтобы убеждать или нет, как принцип. Убедите прийти. Действительно, как принцип, мы видим, что Господь, Он нас призывает к тому, чтобы мы не только людям что-то предложили, не только сказали, что так лучше, но чтобы убедили, чтобы убеждали. И примеры убеждений тоже в Священном Писании есть. Я сейчас не буду расширять эту тему, но мы видим, что это действие, которое Господь призывает исполнять нас, служителей Божьих. Убеждать. Это был первый вопрос, да? А второй вопрос какой? Ну, да, домашнее задание. Для чего нужно домашнее задание? Для того, чтобы делать, для того, чтобы на следующий день его спрашивать. Давайте более высокую цель какую-нибудь обозначим. Закрепить знания, усвоить. Но вот сейчас было задание на самостоятельное, ну, немножко так, надо было самостоятельно решить, о чем идет речь в отношении добрых намерений, что нужно делать, да? Или какова сторона преподавателя в том, чтобы убедить ученика в своих добрых намерениях? Задание такое более было, ну... Подумать надо было, не сильно даже подумать, надо было чуть-чуть просто остановиться среди суеты и задуматься. Одна из целей домашнего задания, чтобы человек не забывал о твоем предмете в течение дня. Да. А, то есть у вас никак не включается какой-то включатель, потому что домой никак попасть не можете. Uh, Нет, это знаешь, я понял тебя. Это одна из деталей, что ли, то есть чему нужно убеждать? Не то. Вот как учителю, как вот мне, преподавателю, убедить вас, что тогда, когда я спрашиваю домашнее задание, это я из добрых намерений делаю. Вот как это сделать? Как вопрос, да, у нас? Как? Да. Личный пример. Ну, например, так, что можно такого привести?
Они хотят учителя поставить в тупик, вот и все.
Это вся задача, да, получилась, да? Пожалуйста. А, ну, надо убедить, да, все-таки? Или я убедил? Аргументы я приводил сейчас, да? Так, хорошо. Есть что-то выше. Вот я вам скажу, что вот этот путь убеждения в добрых намерениях, он лежит в области чувств. Это подсказка. Да. Вот. Ну, смотрите, если учитель ко мне по-доброму расположен, я это вижу, я это чувствую, он не ведет себя, ну, каким-то таким образом, чтобы показать постоянно, что он учитель, что у него превосходство какое-то надо мной, что он, ну... Он лучше меня все знает, он меня постоянно там строжит, что-нибудь там, ну вот только так живет, только так поступает. Я что-то начинаю сомневаться в его добрых намерениях, в принципе. А вот тогда, когда я вижу его любовь, когда он по-доброму относится, когда на деле, не просто на деле показывает, что так надо жить, а на деле показывает, что он любит меня, вот это убеждает меня в том, что он ко мне имеет хорошее отношение, и его намерения по-настоящему добрые. Посмотрите, как делал это Бог. Так делал, да? Как делал это Бог? По отношению к народу израильскому, давайте, как вчера. Убеждал Господь их в добрых намерениях своих. Да постоянно убеждал. Хлеб с неба давал. Тогда, когда, ну, необходима была вода, воду давал. И даже тогда, когда у них капризы проявлялись, и они, ну, мясо, к примеру, захотели, хотя я не считаю это большим капризом, ну, захотели мясо, вот они, вот прям, ну, И это даже дал. Но дал, чтобы научить. Но дал еще так, чтобы научить. А намерения добрые. И действительно, потом сколько раз мы в псалмах читаем об этом, сколько раз Господь им напоминает потом, ну посмотрите, как я вел вас, да? Посмотрите, как это было. Доброе намерение у Бога есть. То же самое Христос ученикам своим доказывает свои добрые намерения. Припоясавшись, склонился, ноги умыл. То есть вот это как раз располагает к учителю, располагает к тому, чтобы довериться ему. И тогда, когда, может быть, даже тебе истина не совсем понятна, или не совсем понятно, почему он мне вот это говорит, ты убежден в его добрых намерениях, и ты все-таки готов согласиться с этим. Ты готов согласиться с тем, чему он учит. Мы же, бывает, тоже в своей жизни далеко не все понимаем, ну, что Бог допускает в жизни нашей, так ведь? Да, Петр не все понимал, но не уйду от тебя. И у нас тоже ведь так же. Почему мы с Богом сегодня? Не потому, что мы понимаем Бога на 100%, а потому, что мы знаем, что Он плохого о нас, ну, плохих желаний у Него о нас никаких нет. Только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вот мы тоже по этому же примеру призваны к тому, чтобы в нашем общении с детьми убеждать их постоянно в том, что мы их любим. Это одно из направлений, важных направлений убеждения. Значит, истина и доброе намерение. Может быть, есть какие-то добавления и вопросы по вот этой маленькой теме. Сейчас мы дальше по убеждению пойдем. Пути. Существует два пути убеждения. Один из них упомянул уже брат, как зовут я? Да, Игорь. Вот брат Игорь уже упомянул один из путей. Кто был внимательным? О внушении шла речь, ее оставим чуть-чуть на потом. А вот первое, сейчас появится, первым появится другой путь. Доказательство. Доказательство это что? Или хотя бы доказательство это как? Любым способом. Это объектив? объективное объяснение. Разъяснение, да? Разъяснение. Это разговор с человеком к разуму человека, разговор с человеком на уровне логики. Вот это вот это доказательство, да? Это доказательство. Таким образом, мы убеждаем? Да. Мне вот, например, бывает очень трудно во что-то или кому-то довериться, кому-то поверить, принять чьи-то убеждения, если человек этого не может доказать, а говорит просто на уровне каком-то, посмотри, как это хорошо. Или постоянно мне о чем-то говорит и повторяет, внушая мне. Вот почему-то мне трудно бывает в этом убедиться. Да, это о жизни, это о действиях, но здесь вот именно о разговоре на уровне логики. А второй путь убеждения – это внушение. И внушение – это два рода действий. Во-первых, это многократное повторение. Многократным повторением мы внушаем. Да, вы понимаете, что здесь нет никакого гипноза, да? Вот в этом. Все нормально, да? Да. Значит, внушение – это либо многократное повторение, либо обращение к совести и к чувствам ученика. Представьте себе, давайте ситуацию какую-нибудь нашу тут поближе к нам. Через ваше место, где вы спите, там наверху, идет человек, шлепая тапочками так, что не проснуться просто невозможно. Еще при этом кряхтит и кашляет так, что вообще тяжело. Вот попробуйте ему внушить, вот сейчас, как бы вы ему внушили, что это делать нехорошо. Неэтично, если принять во внимание вчерашнюю беседу. Вчера уже было тихо, но... Вот попробуй, как бы ты обратился? Вот идет брат, вот попробуй ему сказать что-нибудь, Паша. Это на уровне логики. То есть у тебя совесть есть или нет? Как бы отсутствие или наличие? Нет. Здесь бесполезно что-то делать. Пускай спит. Пускай лучше спит. Ладно. Оно ненадолго хватает. Павел, как бы ты попытался внушить человеку, который так неэтично поступает, чтобы он все-таки постарался поступать более так, считаясь с другими? Вот как? Ага. То есть попробовать, чтобы человек в шкуру другого вошел, да, и прочувствовал эту ситуацию со стороны другого человека. Это обращение к чувствам, да? Обращение к чувствам.
Не обязательно совесть. Есть,
вот это не надо. Не
так. А можно сказать.
То есть, тут и аргументация к этой, все спят. Но и в самих словах чувствуется обращение где-то к чувствам. Человеку становится. И даже просто тихо с ним поговорить, это уже помогает ему на нужное настроиться русло. Это и то, и другое. Вот сейчас здесь было и то, и другое. Да, сейчас было и то, и другое. И, в общем-то, эти два пути, они обычно сочетаются в разных пропорциях, дополняют друг друга, и из них образуются как раз такие, некоторые формы убеждения, на которые мы сейчас обратим внимание. Ой, так, пропал там, часть экрана пропала. Нижняя строчка нужна нам будет. Тогда, когда эти два пути убеждения соединяются взаимно и гармонично друг друга дополняют, тогда получаются и те формы, о которых мы сейчас поговорим. Формы убеждения. Первая, самая простая, это разъяснение. Разъяснение. Скорее всего, так вот можно увидеть, что здесь у нас идет направление... Больше, исключительно даже, на логику, да? Объяснить. Разъяснить. Причем далеко не все вопросы нуждаются в разъяснении. Например, плевать на пол.
Мы смотрим, как
ограничить надо. Кому-то
надо разместить.
Вот что это? Это требование категорично, то есть не, наоборот, не плевать на пол. Да? Это должно быть исключительно категоричным требованием. Почему? Потому что это настолько общепринятая норма, что разъяснять ее, это ну, то же самое, что и из пушки по воробьям бить, наверное. Ну зачем, вот, зачем такое оружие применять для того, чтобы... И вот мы сядем и начнем разъяснять, смотри, как это плохо, смотри, кто-то будет убирать потом за тобой эти твои плевки. Ну зачем? Зачем? То есть здесь нужно просто сказать, это абсолютно неприемлемо. Все. Так в настоящем нормальном обществе или так у нас не поступают. Так у нас не поступают. А китайцам в свое время просто объяснили. Однажды у них на центральной площади Пхеньяна, после очередного большого торжества, не знаю, что там было, но что-то связанное с коммунистической партией Китая, и вот после этого на центральной площади Пхеньяна образовался целый слой из выплюнутых жвачек. Ну, как в Китае делают, когда надо разъяснить что-то. Да, им просто объяснили, что каждый, кто плюнет на улице, выплюнет на улице жвачку на асфальт, будет отвечать по всей строгости закона. Все, все. Асфальт стал чистый. То есть особых даже разъяснений не надо было. Им просто предъявили категоричное требование. Даже в Китае. Даже в Китае. Значит, в каких-то вопросах оно, ну, такое логическое доказательство, оно просто не нужно. А вот там, где действительно нужно разъяснить, и это непонятно, это разъяснение просто требуется. Ну, смотрите, сейчас много таких вопросов есть в нашей с вами жизни, где мы требования предъявляем, а разъяснить у нас не получается. Попробуйте привести примеры. В отношении одежды. Надо разъяснять? Надо. Здесь не скажешь категорично, не скажешь, что вот только так, а не иначе. Давайте обсудим, давайте поговорим, мы можем так сказать. И попытаемся в этой беседе разъяснить людям, в чем проблема, да? В чем проблема. Еще какие-то вопросы? В каких вопросах еще нужно разъяснение? Вот вы бы сейчас для себя какой ориентир взяли? Вот домой надо приехать в свою церковь, и нужно дать разъяснение по таким-то и таким-то вопросам. По каким вопросам вы считаете, что в вашей церкви необходимо дать разъяснение? Или вы уже все разъяснили? Подумайте, братья. Не опаздывать на собрание. Нужно разъяснять? Подожди, давай вот по опаздыванию на собрание. Разъяснить это что значит?
Если не ясно.
Не ясно. Значит, кому-то не ясно, да? Что опаздывать на собрание это плохо.
Сейчас.
Так, а может быть просто человек, ну...
Нет, вот один проситель своей жене обещал, они недалеко жили, ага. И он заранее шипует, она каждый раз опаздывает. Я говорю, ну не получается. Пока ты не поймешь, что это грех, и не покаешься, у тебя не получится.
То есть вот разъяснить, что это грех, да, вот тут хорошо, согласен. То есть нужно разъяснение. Еще в каких вопросах? С братом Игорем рядом. Как зовут, я забыл. Объяснить, что такое экстравагантная одежда. Разъяснить надо. Так. Еще какие вопросы? Братья, я прям завидую вам даже. Так по-доброму завидую. Вам ничего не надо разъяснять. Только. Да. Разъяснить что? А вот как будете разъяснять, что это от этого вред желудку или что? Вот. Так, то есть нужно разъяснить, что это тоже каким-то образом касается ну, наших богослужений, касается Бога самого, да? Так, хорошо. Еще? Да. Да, это неэтично и по отношению к Богу, и по отношению к ближним. Еще есть? Да, вот разъяснить приемлемость той или иной музыки. Вот, братья, я этого так долго ждал. Да. Правда ведь? Ну, смотрите, мы собираемся на богослужение, и наша задача разъяснить Священное Писание. Не разъяснить даже свои какие-то понимания о жизни. У нас часто бывает такое. Вот у нас есть какое-то понимание о жизни, и мы начинаем его разъяснять. И для этого используем Священное Писание. Для того, чтобы свое понимание объяснить. А вот разъяснить Священное Писание, открыть его, обратить внимание людей на Слово Божие и что именно хотел сказать Бог, и тем самым коснуться тех областей жизни, которые действительно актуальны, где необходимо разъяснение. Вот это очень, очень хороший, очень важный путь. Много еще чего нам нужно разъяснять на наших собраниях, но мы пойдем дальше. Разъяснение. Следующая форма убеждения – это увещание. Вот вы чувствуете разницу? Давайте пока на уровне чувств. Да? Вы чувствуете разницу между разъяснением и увещанием? Теперь попробуйте эту разницу облечь в слова. В чем она, эта разница? Ага. Увещание больше к чувствам, к совести, да? Вот мы видим, да, там два пути у нас, доказательство и внушение. Вот увещание, оно уже из сферы логики перемещается больше на территорию чувств. Увещание. Можете какую-нибудь увещевательную фразу сказать? Нет, фразу сейчас какую-нибудь увещевательную. Братья, пожалуйста, не опаздывайте на собрание. Да? Вот это увещание. Значит, просьба в увещании тоже есть. Да? И это важно заметить. Там, если вы где-то записываете характеристики, вы это обязательно отметьте. Потому что увещание – это обязательно сочетание просьбы с разъяснением и внушением.
Берегись, не возвращай сына моего туда.
Увещание. Только со стороны человека, который, ну, имеет право и приказывать уже. Увещание. Оно может быть, вот эта вот просьба, она может быть выражена, ну, поручение, но он же...
А Елеуй говорит Иову: берегись, не склоняйся к нечестию. Здесь не приказ.
Да. Предупреждение. Здесь предупреждение. Можно, я думаю, что можно это назвать увещанием. Тем более, да. Увещание, просьба и разъяснение и
убеждение.
С убеждением, да? С внушением где-то больше, да, наверное? Именно если из убеждения, то внушение. Значит, просьба, разъяснение, внушение, вот они вместе сочетаются, получается увещание. Увещание. Потому что больше... Увещание. Ага, все вот хорошо, интересно, я внимания на это не обращал. Мне, да, надо будет почитать. Действительно, увещевательное послание. В послании к Филимону вообще ярко видно вот этот способ разговора вроде бы учителя, который выше намного, со своим учеником, со своим подчиненным даже, да, и он добивается этого путем увещевания. Вот. Прошу, примите слово увещания. Хорошо. Хорошо, друзья. Понимаем, да? Можно дальше идти. Так, обзор просто некоторые делаем. Форм убеждения. Диспут. Так, что это? Диалог, и причем диалог достаточно жесткий. Но где ясно вырисовываются две позиции, которые друг другу противопоставляются. Противостояние двух сторон обязательно в диспуте будет. Взаимное убеждение. Нет. Почему не согласен с этим? если...
Мы пока еще не выяснили, кто победит.
Нет, вот смотрите, мы этот прием используем как педагогический прием, как прием педагогической техники. Значит, я как преподаватель ставлю целью все-таки убедить учеников в чем-то. Устраиваю на эту тему диспут. Вот я как, я уже готов согласиться с тем, что они правы? Вот поэтому я и против взаимного убеждения. Да, попытка должна быть. Но у преподавателя все-таки целью должно являться не найти какой-то компромисс со слушателями, с учениками, а все-таки через диспут обосновать, убедить, доказать какую-то истину, которую я хочу раскрыть им. Иначе диспут превращается просто вот в такое, знаете, какое-то демократическое действие. Да? Ну вот, нет, я наоборот, не о ссоре хочу сказать, наоборот. Поговорили, обсудили, в конце концов сказали, да, и так правильно, и так правильно, и разошлись с друзьями. Это не то. В диспуте все-таки преподаватель ставит педагогическую цель, и через эти рассуждения, через такую здравую аргументацию со своей стороны, он убеждает не только тех, кто рьяно противостоит его мнению, но и тех, кто всегда находится рядом сбоку, кто не знает, какую позицию занять. Вы замечаете, что такое обычно бывает? Ну, во время, ну, давайте мы такое слово «спор» используем, потому что это, наверное, такая самая вольная форма диспута, которую мы обычно не планируем, на уроках этого, может быть, обычно нет, но если мы встретились с кем-то, то мы, бывает, немножко спорим, да, друг с другом. Есть мое мнение, есть неправильно. Еще раз. Ну, да, практически это то же самое, что диспут. И вот во время спора что происходит? Наверное, нет.
Это спор.
Вообще, вот смотрите, я сейчас что хотел сказать? Что спор от диспута отличается исключительно, ну, нет. Поспорить могут целый народ со своими правителем. Диспут это всегда упорядоченное рассуждение. Ну, не обязательно журналистов для этого приглашать, да, чтобы оно публичным стало. И в споре могут много народа участвовать. Но спор, он абсолютно бессистемный, хаотичный. То есть, если люди спорят, то им очень легко подраться. В нормально организованном диспуте подраться будет трудно. Сейчас, ну, подожди, Юра. Да. Да, потому что он организован, потому что он продуман заранее. Игорь.
В диспуте, как правило, существуют две стороны, и один вопрос на две стороны. То есть, вот, если это случай с Киевом, Киев был, как сказать, обвиняемый, да, это не был диспут, он защищался от себя.
Угу. Вот диспут, он всегда управляем. Он управляем. И поэтому мы его и обозначаем как один из инструментов педагогической техники. Есть преподаватель, он будет этим диспутом управлять. Спором управлять практически невозможно. Пожалуйста, Сергей. Громче. Убеждения, да, звучали убедительно. Хорошо. Друзья, можете вы описать какие-то правила проведения диспута? Так, как черновик. Говорить по очереди – это важнейшее правило диспута. В споре этого не придерживаться. То есть перебивать нельзя. Перебивать нельзя. Обычно делается как? Высказывается одна сторона, да? Аргументы одной стороны, потом аргументы другой стороны, после этого ответ со стороны первой и отзыв со стороны второй. И, как правило, нужно где-то поставить точку. То есть, ну, обычно вот такие вот четыре высказывания звучат. Одно, другое, все. И потом надо поставить какую-то точку, потом нужно сделать вывод. Иначе конца не будет вот этой перепалки. И тогда уже начинается перепалка. Поэтому заранее, обычно перед диспутом договариваться, сколько будет вот этих высказываний, то есть сколько будут регламент определенный. И сколько по времени это будет происходить, и сколько будет высказываний с каждой стороны. Можно и больше сделать, если это необходимо. И потом преподаватель должен сделать вывод. Бывает такое на подростковых занятиях, что некоторые устраивают искусственные диспуты. Ну, что я имею в виду? Не, может и веская причина быть, но искусственный диспут тогда, когда нет оппонента, а этого оппонента назначают. Ну, например, брат Саша, ты будешь за православного священника вести диспут сейчас. Вот, докажи, нет, не надо сейчас вести. И, допустим, мы тебе дадим такую задачу, чтобы ты обосновал, что почитание или молитва перед иконами – это действенная, очень действенная молитва или очень действенное средство в жизни христианина. Вот, допустим, ты это сделаешь, а там кто-то другой будет доказывать противоположную точку зрения. Как к этому относиться? То есть мы согласны с такой формой? Нет, игра не всегда плохо. Игра это бывает хорошо. Но вот в данном случае. Да, вот брат Саша, он как к иконам с уважением относится вообще? Нет. Надо выяснить, да, а то вдруг он так сидит хорошо, ну, он так принял это все. Вот. То есть он ведь правда, ну, может убедиться в обратном. Вот все-таки, как правило, назначать кого-то на сторону защиты лжи там или неистины не стоит, потому что мы уже человека, во-первых, в опасности подвергаем, потом даже сам образ потом его, как православного попа, у меня будет всегда, ну, в голове так это. Я брат Сашу вижу, ну, как он здорово защищал, а? А? Себя назначить, это тоже в какой-то мере себя дискредитировать. Это опасно может быть. Я не говорю, что это абсолютно неприемлемо. В каких-то случаях, да, в какой-то мере возможно. Я бывает, так тоже поступаю в каких-то вопросах. Но людям прекрасно видно, что я на самом деле, да, на самом деле просто играю роль. Нет, сейчас о переодеваниях мы не будем. Усугублять эту тему не будем. Мы просто вот, ну, да. Да, да, да.
Попробуй, вот, допустим, у Марка Твена есть такой, я вспомню сейчас рассказ, когда хозяин со своим, я бы кажется, мальчишкой поменялся местами. Когда он увидел, ну, что тут клетка к нему плохо относится, он говорит, давай ты будешь хозяином, да? А я вот имею я. Я захожу вот это письмо, как там положено.
А тут начинает.
Да,
да.
И он понял, что, оказывается, мальчишка были проблемы в отношении того, что он был.
Хорошо. Это ролевая игра. Это немного другое, да? Это не совсем диспут. Но это помогает человеку почувствовать себя. Да. Хорошо. Ясно. Ну и еще один момент, который стоит здесь отметить, что диспут – это достаточно взрослый инструмент. Замечаете, да? Например, устраивать диспут с детьми 5 лет. Как? Это абсолютно неприемлемо, да? Вообще не сработает никак. Устроить диспут с 12-летними. Вот с 12-летними тоже далеко не всегда заработает. Они бывают еще достаточно незрелы, даже в социальном плане, чтобы с ними здраво можно было дискутировать. С подростками, у которых чувство справедливости появляется, у которых уже, ну вот они даже ценят это им дорого, когда люди готовы выслушать их мнение. И потом, ну, готовы выслушать опровержение, если оно действительно по-настоящему будет разумным и аргументированным. То есть, в общем-то, мы видим, что по возрасту этот метод очень сильно ограничен. Он взрослый достаточно. Он достаточно взрослый метод или форма убеждения, диспут. Что-то еще можно сказать? Вот все-таки давайте закончим тогда, когда назначается другая сторона, ну, сторона лжи, сторона там неправды, какие-то отрицательные доводы, которые должны приводить. Как в этом случае лучше поступить? Ты об этом хочешь сказать? Давай. А это было хорошо или плохо? Девочка в церкви? Так, ну не будем делать вывод, что диспут работает так, что после него получаются такие хорошие сестры. То есть далеко не все так однозначно, да? Не знаем ту ситуацию, не знаем, как было там, но все-таки лучше, вот ну, такой совет такой.
Это не метод выйти замуж за
слушателя. Или такой совет, братья. Все-таки тогда, когда мы устраиваем диспут, ну, искусственно, что нет оппонентов, настоящих оппонентов, то стараться не назначать этих оппонентов, не назначать на эту роль кого-то из сидящих, а попытаться со своей стороны высказать убеждения вот этих оппонентов, ну, со стороны третьего лица. Ну, как, например? Например, православное духовенство считает вот так, так и так. Вы бы что ответили на этот вопрос? И все. Я уже себя ставлю немножко в сторону от этой позиции. И это лучше. Это лучше, намного лучше. И более убедительно будет работать. И я же здесь со стороны еще и могу помочь им, моим ученикам, чтобы они правильно смогли доказать. Вот это лучшая позиция для того, чтобы диспут проводить. Поняли мысль, да? Хорошо. Да. Хорошо, да. Хорошо. Как? В смысле? А запрещаем ли мы диспутировать? Не понял.
Запрет к форме убеждения относится или нет?
Запрет к форме убеждения? Нет. Запрет – это требование. Нет, тогда это уже не просто запрет, это разъяснение. Да, если запрет, то это я просто сказал. На собрание больше не опаздывать. Все. А потом запрет применил. Конечно, они же все работают вместе. Только это уже немножко другая форма. Это не об убеждении идет речь. Это уже о дисциплине, о поддержании дисциплины. И мы об этом поговорим позднее, если успеем.
О двух путях убеждений.
Здесь два пути убеждения у нас соединяются вот в такие формы выливаются. Мы, может быть, даже и не на все сможем обратить внимание, вы потом, проанализировав, сможете выявить еще какие-то формы убеждения. Но еще две, мы отметим. Вот такой момент. Рассказ на этическую тему. Раз уж этика у нас является одним из предметов нашего семинара. Рассказ на этическую тему. Что здесь имеется в виду? Попробуйте сейчас осмыслить. Рассказ на этическую тему. Вот притчи, которые были рассказаны Христом, в них есть всегда нравственный элемент и очень переживательные такие нотки чувствуются, да, вот в этих притчах. Или, например, есть одно время, даже в российской литературе были такие произведения, например, Толстой этим часто пользовался. Такие рассказы, в которых, поучительные рассказы, или нравоучительные, да, такие рассказы. Что это? Это вот как раз и есть рассказы на этическую тему. Там, где затрагиваются какие-то моральные, нравственные проблемы, и все это облекается в очень эмоциональную, яркую форму. Даже бывают стихотворения такие. Ну вот помните, про совесть есть одно стихотворение. Помните про мальчика, который там... Да. С лягушонком встретился. Помните такое стихотворение? Да, кто не помнит, не буду рассказывать. Кто помнит, вспомнит. Вот это тоже один из видов этической, рассказа на этическую тему. Только еще и в стихотворной форме. Значит, понимаете, да, что это такое? Как мы это практикуем? И практикуем ли мы это в нашей педагогической практике?
Стихотворения детям
учим. С детьми такие стихотворения учим. Книги. Читаем. В общем-то, даже... Где у нас писатели? Заняты уже все? Уже пишут или нет?
Уже пишут.
Что они пишут?
Как раз тоже и пишут.
Они тоже и пишут. Рассказы на этическую тему. Все наши рассказы, они содержат в себе как раз какую-то мораль, какое-то нравоучение. И все это должно быть облечено в непринужденную, в хорошую, красивую, добротную художественную форму, чтобы она работала на уровне вот именно рассказа, переживательного рассказа, рассказа, который бы касался сердца читателя, который побуждал бы его, читателя, добрым, правильным выводом, касающимся именно нравственной стороны жизни или вопросов взаимоотношений с Богом. Вот это как раз и есть такие рассказы на этические темы. Дети любят такие рассказы? Когда такие рассказы, давайте я такое слово употреблю. Могут ли такие рассказы надоесть? Давайте. Выносите сейчас это все наружу. То есть, когда такие рассказы надоедают, скажите? Когда это только рассказы о жизни нет. Когда сделаны одинаково, одни и те же выводы, одни и те же мысли, постоянно об одной и той же морали идет речь, и это бросается в глаза, кому? Детям? Любому человеку. Поэтому у нас и проходят писательские семинары, поэтому где-то, можно такие рассказы искать и среди произведений других писателей, не только среди произведений наших писателей. Потому что есть это направление в литературе, хорошее, доброе направление. Может быть, не всегда люди, которые написали эти рассказы, сами являются таким настоящим примером для подражания. Но добрые мысли в таких рассказах есть. И неплохо, если мы где-то так вот сами прочитав, увидев это доброе, можем порекомендовать прочитать такой рассказ. Именно с воспитательной целью. Понятно, друзья, да? Еще один здесь момент, еще одна форма, на которую внимание обратим. Она близка здесь к рассказу на этическую тему. Это этическая беседа. Этическая беседа. Во-первых, слово «беседа». О чем речь идет? ну, не диспут, да? Не диспут. Но это общение. Это общение в любом случае. Я сразу предостерегу вас, братья, потому что очень часто под словом беседа в нашей с вами среде проповеднической, ну или в среде братьев, которые там проводят различные общения и так далее, беседа — это просто длинная проповедь. Ну, согласны? Так обычно бывает. То есть где-нибудь на молодежном общении говорят, ну вот брат скажет беседу на тему там такую-то, такую-то. Это значит обычно, это обычно значит, что сейчас будет длинная проповедь, там не из трех пунктов. Это длинная или сильно длинная, или сильно длинная проповедь. То есть, а? Часто утомительная. То есть, если беседа, то все, мы готовы спать. Так вот, беседа — это как раз не то, что мы называем беседой, как правило. Беседа — это обязательно общение, это обязательно диалог, это обязательно совместное рассуждение о какой-то теме. О какой теме в этом случае, в этической беседе? Нет, это она построена на двух путях убеждения.
Нет,
а сама...
сегодня беседа.
А, сегодня беседа о двух путях убеждения. Да, согласен. Согласен.
Сегодня у нас беседа. У нас не...
Беседа, да. Так. Я обратно возвращаюсь. Значит, этическая беседа. Каков предмет этой беседы? Предмет этической беседы. Этика, вопросы морали, вопросы нравственности, вопросы взаимоотношений с Богом. То есть это беседа, которая, опять же, построена не только на логике, так ведь? Которая обязательно будет касаться чувств учеников. Вот эти два пути соединяться должны здесь, в этой этической беседе. И где есть достаточная доля и возможность ученикам поучаствовать в рассуждении о предмете беседы. Ну, Христос же тоже такие беседы проводил. Ну, башня упала Силаамская, да? И что? О чем он начинает говорить? Неужели думаете, сразу смотрите, вопрос у него к ним, неужели думаете, что те люди, они были грешнее всех остальных? Я предполагаю, что могли быть и ответы. Могли быть и ответы. И он потом отвечает, то есть он выводит в этой беседе их к правильному пониманию. Вот эта вот возможность поговорить, возможность рассудить вместе, она делает предмет беседы более доступным, понятным и, ну, своим, что ли. Человек принимает его для себя. Тогда, когда он мог сам об этом в рассуждении прийти к какому-то убеждению. Я не буду более, потому что у нас время уже совсем, совсем мало. Значит, друзья, вопросы есть по этой схеме? Примеры из личной жизни, как этическая беседа, да? Или что? Ну, мы обычно примеры из личной жизни используем как, ну, что-то для увещевания или разъяснения, да? Как иллюстрацию бывает используем. То есть мы показываем, что так жить можно и так жить хорошо. Но примеры, они вот об этом говорят. Да, давай.
Ну, я когда ходил на детское собрание, у нас сестра была в детские собрания, вот она рассказывала, как она отучилась семечки грызть на улице. Говорит, я сидела на вокзале и грызла семечки после вокзала, потому что караулила. Подошел пожилой, говорит, мужчина, посмотрел на меня, как у нас все вокруг меня смотрел и говорит, мне приятнее бы увидеть здесь свинью, вот здесь, чем такую красивую девушку и так поступающую. И пошел.
А вот теперь скажите, что это было? Вот эти два пути как раз и соединились здесь. И логика, и чувство, да? И логика, и чувство. И работает ведь? Работает. Конечно.
И выразительная картина.
И выразительная картина, тут же иллюстрация вообще. Иллюстрация. Прекрасная. Прекрасная. Но не будем забывать о чувстве такта, да? То есть все равно в каких-то случаях нужно понимать, что это. От дедушки это было очень хорошо. Да.
Хуже, если бы дедушка сидел, а девушка бы не сказала.
Да. Пожалуйста, Иван. К убеждению, да? Хорошо, вот сейчас у нас осталось 5 минут до завтрака. Нам надо помолиться сейчас. И поэтому, брат Иван, пожалуйста, тебе персональное задание домашнее. Другим не будет. Он вас выручил. Вот, ну, подумать, а можно ли что-то еще здесь добавить? Какой-то еще путь убеждения? Нам будет очень интересно выслушать. Если есть что-то, то... Не-не-не, сейчас не надо. Вот я поэтому и говорю, что у нас осталось уже времени только помолиться. Так вот, братья, я предложил бы вам сейчас, ну, помолиться о том, чтобы наши убеждения были действительно убедительными. Чтобы, во-первых, самим быть убежденными в истине. И иметь от Бога вот эту мудрость убеждать в правде, убеждать в истине, убеждать других. Давайте об этом помолимся. Аминь.